В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Мы поговорим о том, что происходит через год после начала российско-украинской войны. В эфире с нами политик-экономист Владимир Милов и военный эксперт Дэвид Шарп. Ну вот, начнем как раз в связи с годовщиной, и не только, поскольку сегодня другая еще годовщина. Восьмая годовщина убийства противника войны с Украиной Бориса Немцова.
27 февраля на Большой Москворецкий мост в Москве пришли десятки людей. 8 лет назад здесь был убит один из главных оппозиционеров путинского режима – Борис Немцов. Его застрелил в спину заместитель командира батальона «Север» из Грозного Заур Дадаев. Удивительным образом записи камер, установленных около Кремля, кроме одной, пропали. Следствие оперативно нашло исполнителей и организаторов, но не смогло найти заказчиков. С 2017 года расследование остановлено. Борис Немцов много и часто указывал на одержимость Путина Украиной. Предупреждал, что курс, выбранный президентом, ведет к большой войне. После аннексии Крыма Немцов стал одним из организаторов марша мира 15 марта 2014 года.
Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, груз 200, чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Что получит этот Путин в итоге?
Почтить память Бориса Немцова пришли и дипломаты, и обычные москвичи. Не обошлось без задержаний. Девушку, принесшую к народному мемориалу плакат со словами «Борись», ставший традиционным на памятных акциях, полиция задержала.
Люди помнят Бориса Немцова, его антивоенные выступления. Ну и понятно, что этим злодеянием был нанесен непоправимый ущерб антивоенному движению в России. Ну что ж, давайте мы с Дэвида начнем. Добрый день. Значит, вот каково сейчас соотношение сил на линии боевого соприкосновения? Что происходит? Обещали какие-то наступления, а сейчас вот такое впечатление, что война вошла в фазу равенства сил, и эта ситуация как-то затягивается.
На самом деле наступление российской армии идет. Оно, правда, не носит характер такой вот, знаете, операции «Цитадель» с каких-то старинных времен. Однако на участках, многочисленных участках от Угледара на юге и до Купянска на севере россияне наступают на ряде локальных направлений. В большинстве случаев они не имеют успеха, я имею в виду даже продвижения минимального. Однако наступательные действия идут почти день за днем. Эпицентром является, естественно, событие является Бахмут. Бахмут и севернее города имел место в последние дни и недели, имел место определенный территориальный прогресс вагнеровцев. Угроза городу, угроза оперативного окружения города, в частности, именно в первую очередь вот с этого северного направления, то есть перерезание дорог, основных дорог, по которым Бахмут может снабжаться, по которым перебрасываются подкрепления, эвакуируются раненые, продовольствие перебрасывается. Так вот, эта угроза существенна. И поэтому говорить о таком каком-то достаточно спокойном и позиционном ведении боевых действий на большинстве основных участков фронтах нельзя. Однако вот таких крупных движений, прямо так множество батальонных групп, масштабных вот таких наступлений, которые, как правило, подразумеваются под, когда люди говорят о наступлениях, подразумевают нечто подобное, вот именно таких движений не видно. То есть речь идет об упорной борьбе, и по-прежнему Россия использует свою тактику продавливания на определенных участках, и Бахмут это яркий пример.
Ну вот есть такие прогнозы, что распутится предстоящий снарядный голод, который, так сказать, тоже про него говорят и пишут. Они ограничат боевые действия, и вот как бы эти активная фаза перенесется на весну. А как относиться к таким прогнозам?
Распутица – это всегда достаточно серьезный фактор. Она мешает в первую очередь наступающим и вообще какому-либо движению техники, колесной, гусеничной, вне асфальтовых дорог. Но на самом деле и обороняющимся тоже это на них накладывает определенные трудности. Воевать в распутицу и наступать можно, по крайней мере, на локальном уровне нет никаких сомнений, однако это все очень осложняет. С другой стороны, сколько той распутицы, не так уже много времени, скорее всего, если прогнозы, если погода будет идти, в общем-то, обычным чередом, это не такой уже решающий фактор. И что и так было известно, украинцы готовят свои контрнаступательные операции на весенний период, и это связано в меньшей степени с прогнозом погоды, хотя и это, конечно же, важно. Необходимо в любом случае при ведении масштабных наступательных действий нейтрализовать посторонние факторы. И погодные в том числе, чтобы ты, мол, полностью готов, а вот именно погода тебе в той или иной степени помешает. Естественно, это никуда не годится. Однако украинцы готовят свои резервы и наступательные возможности в соответствии с графиком поступления оружия, которое массировано, передано и передается Западом, ну, начиная с конца декабря. И вот все последние недели и все предстоящие недели идут учения, идет освоение этих систем. И здесь украинские действия больше, вот действия, потенциальные, по крайней мере, больше направлены на эти весенние и поздние весенние сроки именно из-за этого. Ну а россияне действуют по своему плану, в том числе, кстати говоря, и желание опередить где-то украинцев, я имею в виду опередить поступление многочисленных систем вооружения тяжелых на фронт в ряды украинских вооруженных сил. И вот эти вот попытки от Купянска до Угледара, они, в общем-то, свидетельствуют об этом. И подобные атаки, кстати, подобные Бахмутскому участку, на них вот как раз распутица влияет меньше всего. Они проходили в условиях тяжелых, в том числе и распутицы, все эти месяцы. Проходили с пехотой, в основном с минимальным участием техники. И вот это как раз погодные условия подобного рода здесь помехой серьезной, судя по опыту последних недель и месяцев, не являются. Вопрос, насколько хватит ресурсов для такого рода наступления, это уже отдельный разговор.
Появилась ли у Украины дальнобойная ракетная техника, поскольку вот поступала информация о ударах в районе Мариуполя, или это пока, так сказать, домыслы?
У украинцев, если мы говорим о поставках, обещанных американцами, та самая система GLSDB, гибрид ракеты и боеавиабомбы дальностью чуть более 150 километров, она обещана американцами, но, во-первых, ее прибытие в Украину не было зафиксировано и не было озвучено, но, кроме всего прочего, есть еще доводы в пользу того, что она еще не прибыла, а именно отсутствие этих систем готовых, как сообщали еще в ноябре, впервые, когда об этом зашла речь, источники в Пентагоне, их нету на складах в готовом виде, необходимо новое производство и заключение контракта на их производство, что, собственно, произошло относительно недавно. Поэтому, если каким-то тайным образом не была быстро произведена небольшая партия, то, видимо, о их прибытии говорить рано. Скорее всего, когда в ноябре опять-таки сообщалось, я возвращаюсь к тому времени, ранней весной или в середине весны говорилось о возможности прибытия небольшой партии. Далее речь зашла уже чуть ли не о лете или осени. Пока, в общем, непонятно, но я не склонен считать, что именно эти ракеты прибыли. От англичан, которые обещали что-то стать первыми, кто передаст дальнобойное оружие, это прямым текстом сказал премьер-министр, тут не ясно, о какой системе идет речь, возможно, какой-то адаптации воздушной ракеты, воздушного базирования для наземного запуска, тоже ничего не известно, как о свершившемся факте, но есть кое-какие украинские разработки. Украинские разработки, та же система Ольха, это такая вот модернизация ракет «Смерч», которая еще до войны была сделана, это более 100 километров, возможно, в условиях войны, даже возможно, я почти уверен. Украинцы работают над этим, и, возможно, им удается что-то произвести. А оттуда, собственно, следует потенциал нанесения ударов на 100 с чем-то километров от линии фронта, в частности в районе Мариуполя. К примеру. Ну и, конечно же, беспилотники «Камикадзе», над которыми украинцы работают и адаптируют коммерческие системы к ударам в глубине России. Тут мы были свидетелями много раз самых разнообразных ударов, по крайней мере, одиночных. Ну, Энгельсе, дважды в Энгельсе в Саратовской области и однажды в Рязанской. Ну, а кроме того, менее резонансные удары, там, по тому же штабу флота в Севастополе еще летом, беспилотникам, самоубийцам и так далее, и так далее. Так что возможности растут, и, возможно, что-то даже и поступило с Запада, такое более дальнее, чем ракеты для обычных установок «Хаймарс». Но я был бы склонен считать, что нет, именно таких поставок не было. Скорее, используют собственные возможности, в том числе какие-то разработки, которые продвинулись уже во время войны.
К нам Владимир Милов подключился. Владимир, ну вот вы выступали тоже на митинге, насколько я понимаю, в Вильнюсе. Как вы подводите итоги этого года войны, вот, собственно, с военно-политической, наверное, больше с политической точки зрения?
Добрый вечер. Надеюсь, что меня слышно. Видно хорошо. Но главный итог – это то, что блицкриг провалился, и у Путина нет дальнейшего сценария ведения войны и победы в ней. Он, как-то, я так понимаю, занимается поиском спасения лица, и сейчас основной вопрос, который все обсуждают, это сможет ли Украина получить новое оружие для того, чтобы продолжать эффективные контрнаступления и возвращать себе территории. Пока вот это не очевидно. Сори, я подключился чуть позже, не слышал то, что вы обсуждали, но вот сейчас главный вопрос – это вот эти поставки оружия, потому что без них ситуация может зависнуть достаточно надолго. Пока вот выглядит так, что в нынешней обстановке ни у одной из сторон войны нет ресурса для того, чтобы обеспечить себе какое-то решающее преимущество. Но у Украины этот ресурс может появиться, если западные вооружения будут поставляться. Для Путина здесь часы тикают, и дальше для него ситуация будет становиться только хуже, потому что он сейчас продолжает вот некие попытки наступления на Донбассе ценой невероятных потерь. Я думаю, что вот еще несколько месяцев такого дела, и он потеряет остатки наиболее боеспособных и боеготовых подразделений. То есть вот дальше там во второй половине года ему наступать будет просто нечем. Ну а вот эта вот набранная вновь мобилизованная сила, вот рискну предположить, у меня такое ощущение, что если пойдет широкомасштабное наступление Украины по многим линиям фронта, то эти люди просто побегут. То есть мы видели это на Харьковщине в сентябре, они какую-то устойчивую оборону держать там не смогут. Там моральный дух находится на очень низком уровне. Поэтому сейчас критический вопрос – это поставки вооружений и не наступит ли износа. Вот, думаю, что на украинской стороне скорее нет, а вот на стороне ее западных союзников, не устанут ли они от длительного противостояния, не затянутся ли эти поставки оружия слишком надолго, чтобы дальше все там начали уже говорить, ну, давайте какое-то мирное соглашение подписывать и так далее. В этом смысле этот год будет, конечно, решающим.
Ну вот появился так называемый мирный план Китая, который начинается с пункта соблюдения территориальной целостности и суверенитета. Давайте посмотрим, в чем его суть. Может быть, это на что-то повлияет.
Китай представил план по политическому решению украинского кризиса из 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. КНР предлагает начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис и защитить гражданских лиц и военнопленных. Призывает поддержать безопасность атомных электростанций и отказаться от использования ядерного оружия. Китай считает, что все стороны должны гарантировать вывоз зерна из Украины, обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отнесся к китайскому плану скептически.
Китай не пользуется большим доверием, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину. И они также подписали всего за несколько дней до вторжения соглашение между председателем КНР Си и президентом Путиным о безграничном партнерстве с Россией.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков считает китайский план мирного урегулирования популистским.
План этот можно охарактеризовать словами «за все хорошее против всего плохого». Но Китай занял по отношению к России, что называется, нейтрально-лояльную позицию. Я напомню, что когда Китай обнародовал о своей программе «Один пояс, один путь», Китай предполагал сделать хабом для отправки своих товаров в Европу территории Украины. Но события 2014 года это нарушили и привели к фактической заморозке китайско-украинских отношений.
После публикации плана появились слухи о том, что Китай намерен поставить России дроны «Камикадзе», боеприпасы, а также детали для ремонта самолетов Су-27. Телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщала о переговорах между Москвой и Пекином о поставках летального вооружения. До сих пор из Китая в Россию поставляли только снаряжение, бронежилеты и другую защитную амуницию. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что пока информации о поставках китайского оружия в Россию у него нет.
На данный момент мы не видели, чтобы они предприняли шаги по предоставлению оружия России для войны в Украине. Мы внимательно наблюдаем. Мы знаем, что они не сняли этот вопрос с повестки дня. И мы, как наши европейские союзники, посылаем четкий сигнал, что это было бы настоящей ошибкой, потому что это оружие будет использовано для обстрела городов и убийства гражданского населения. И Китай не должен в этом участвовать.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков напомнил о том, что Китай никогда никого не рассматривал в качестве равного партнера, в том числе и Россию.
Китай не рассматривает Россию как равноправного партнера, потому что Китай сильнее экономически. 2/3 российского экспорта в Китай – это минеральное топливо. Вот давайте из этого исходить. Россия отправляет в Китай в основном низкопередельную продукцию, а взамен возит товары и продукцию высокого передела. Вот если бы это носило двусторонний характер, было бы хотя бы 40 на 60 или 50 на 50, то Китай волей-неволей рассматривал бы Россию как равноправного партнера. А с другой стороны, Китаю категорически не нужна враждебная. Россия... И уж тем более хаос на территории от Брест-Литовска до Камчатки.
Россия и Китай находятся под экономическими санкциями Евросоюза и США. Эксперты Американского института изучения войны полагают, что Российская Федерация и КНР будут вместе пытаться обойти санкции с помощью Беларуси. Александр Лукашенко посетит Китай с официальным визитом 28 февраля. Во время визита Лукашенко рассчитывает встретиться с главой Китая Си Цзиньпином и подписать соглашение о торговле, инвестициях и крупных совместных проектах. Эксперты Института изучения войны предполагают, что Китай может использовать эти соглашения, чтобы скрыть нарушение санкций.
Ну вот как оценить так называемый мирный план, на что это влияет? Давайте мы Дэвида спросим, будет ли Китай рисковать, скажем так, поставлять, если не оружие, то какие-то запчасти, поставлять какие-то элементы, необходимые для России. В общем, каков ваш здесь прогноз военно-технический?
В тот момент, когда в Китае не так давно отменили принцип сменяемости власти, естественно, прогнозировать действия китайского лидера сложнее. В конце концов, все зависит от одного человека и его ближайшего окружения. Тем не менее, общая стратегия и общая логика действий Пекина, они достаточно известны. И здесь мне выглядело бы не то что ошибкой, но выглядело бы противоречащим данной стратегии, если бы Китай решится по мелочам вот так вот на глазах у Запада, на глазах у американцев после их многочисленных предупреждений нарушить санкции, нарушить не санкции, а нарушить вопреки, скажем так, ультимативному, ну и не то что ультимативному, а вот таким угрозам, незавуалированным со стороны Запада, поставить России летальное оружие, да причем сделать это в небольших количествах, и так, что, в общем-то, ничем всерьез России не поможет глобально, для Китая это было бы ошибкой. Китай крайне зависит от западных технологий, от западных рынков, я имею в виду и в первую очередь США и Евросоюз, причем Евросоюз относится к китайцам более лояльно, чем американцы. Поссориться с ними при так существующих напряженных отношениях, то есть вывести не ссору, а вывести вот этот вот эскалационный уровень в отношениях на качество новый уровень со знаком минус, ну, для Пекина было бы странным, и это не соответствует, опять-таки, его стратегии не только предшествующих лет, но и вот последнего года. Китайцы видят, какие неудачные решения принял Путин, насколько неудачно действует его армия. И именно в этот момент самим стать под, не то что под удар, но создать себе дополнительные проблемы выглядело бы, на мой взгляд, нелогично. Более того, американцы все эти последние сообщения последних дней и заявления, в том числе и прямое заявление Байдена о том, что Китай ждут санкции в этом случае, это были скоординированные попытки американцев и их союзников заставить Китай и конкретно председателя Си воздержаться от подобного шага. И логичным бы выглядело, что Китай воздержится. В противном случае, если предположить сценарий, что Китай мощно впрягается за Россию, я имею в виду не какой-то там стоп беспилотников, а что-то более, а начинает серьезные массовые поставки вооружений и боеприпасов, которых России не достает, это был бы очень серьезный фактор в плане устойчивости Путина, в плане устойчивости России на поле боя и расширения ее возможностей, и сохранения ее возможностей. Но пока об этом речи все-таки не идет. И я лично склонен считать мой прогноз, что Китай не решится в свете предупреждений Запада и всех последствий, которые взвешивают в Пекине, все-таки не решится на поставки летального оружия и такого вот явных систем вооружений, не обязательно даже летального, а вот именно таких значимых России. Ну а товары двойного назначения, это, видимо, это шло через Китай в Россию до сих пор. И, видимо, продолжить идти. Вероятно, и такие вещи, как амуниция и личная экипировка тоже.
Владимир, как вы видите, вот зачем эти инициативы были предложены пекинским руководством сейчас, и как они могут повлиять на реальную ситуацию?
Я думаю, что вот эта китайская инициатива из 10 пунктов, она вынужденная. То есть они долго очень не хотели, тянули вообще с тем, чтобы высказаться по украинской войне. Думали, что это дело возможно как-то прекратится, там будет перемирие и так далее. Ну, то есть вот год протянули. Это очень нетипично. Китай, в принципе, пытается всегда выступать такой влиятельной державой в мировых делах. И то, что вот как бы черепаха через год проснулась и, значит, вышла с зонтиком там, а уже, значит, наступила зима и так далее. Да? Но для них это вот нетипичная такая история. И я думаю, что все видели, что они нехотя это делают. Они набрали, вот действительно, я согласен с оценкой, что это набор таких стандартных популистских пунктов. Никто всерьез это не воспринял, потому что за этот год мир и дипломатические круги успели очень четко разделиться и занять позицию. И, конечно, от крупной влиятельной державы вот такой типа, значит, риторики «давайте жить дружно», ну, никто не ждал. От них ждали чего-то более серьезного, поэтому я думаю, что китайской дипломатии вот такой план – это скорее в минус. И самое главное, что ну, в нем очевидные просто дырки, потому что там нет слова «Россия», которое все это инициировало. Там слово «Россия» упоминается только один раз через запятую в плане зерновой сделки, наряду с Украиной и Турцией. Но вот именно в военно-политическом плане Россия как инициатор всей этой войны и агрессор, она никак не упоминается. При этом там есть такой первый большой пункт, такая большая голова, но без рук и без ног. Там первый большой пункт про то, что самое главное – это уважать территориальную целостность и суверенитет стран. Но ни слова не говорится о том, как обеспечить нарушенную и поруганную территориальную целостность Украины, которую нарушила Россия. Да? То есть, в общем, такой как бы документ ни о чем. Там, конечно, есть важные вещи в том плане, что видно, что они подтверждаются, то, что говорили многие эксперты, что они категорически против вообще не только применения, а любого разговора о применении ядерного оружия. И я думаю, что вот этот пункт, хотя бы хоть какая-то польза, он осадит Путина. Но в целом для китайской дипломатии это большой минус, потому что это неубедительно. И, собственно, я думаю, что третьи страны, вот не присоединившиеся к санкциям, которые как-то ориентируются на позицию Китая, я думаю, они видят сейчас, что Китай в такую раскоряку попал. То есть вроде как он как-то впрягается за Россию, но не до конца, не совсем. Вроде как действительно оружие отказывается и поставлять. Я, кстати, думаю, что оружие он поставлять не будет. Полностью согласен с оценкой, что ему надо либо впрягаться здесь по полной и брать уже как бы командование на себя, чтобы вот решить этот конфликт так, как Китай хотел бы. Либо, если он будет частично что-то поставлять Путину, то он очень сильно замажется, попадет под крупные санкции. Вот сейчас им в их экономическом положении очень тяжело. У Китая тяжелое экономическое положение. Меньше всего, что им нужно, это попасть под какие-то возможные экономические санкции Запада. Это видно по поведению китайских банков и компаний, которые очень боятся санкций за сотрудничество с Россией. Поэтому вот это все, вот этот третий мир, он как бы на это смотрит, видит, что Китай как-то не в состоянии вот занять какую-то серьезную сторону и поучаствовать в этом конфликте. Думаю, что в целом такое поведение, оно будет способствовать падению авторитета Китая в том неприсоединившемся мире, который сегодня пока не занял позицию и не помогает Украине.
Как охарактеризовать отношения России и Китая? Союз, партнерство, зависимость, подчинение? Это мы спросили у жителей столицы России.
Ну, Китай – большая держава, все в мире связано, поэтому я думаю, что зависит, как и все остальные страны.
Прежде всего, у Китая выгода какая-то своя есть. В этом, я думаю, не просто так.
Зависит сильно, потому что, я считаю, они нас сейчас очень сильно поддерживают, как минимум параллельным каким-то импортом. Америка сама нам помогает в порте отношения с Китаем. Китай разворачивается тоже к нам.
Знаете, я думаю, что Китай – это такая страна, да, которую нам не понять никогда вообще-то. Вот, они будут гнуть свою линию всегда, как бы мы к ним ни относились.
Мне кажется, мы все зависим друг от друга, так или иначе, потому что мы живем в одном мире, и нужно учитывать этот фактор, что невозможно быть обособленным и ни с кем не взаимодействовать.
Ну, вы видите поддержку какую-то России особенно, страны Китая? Я не вижу. То, что туда газ, нефть идет, это я знаю.
Он хитрый, Китай ваш.
Да никак не зависим. То есть они по себе, а мы сами по себе. В чем-то они не имеют прибыль, что-то мы.
Я считаю, что мы, наоборот, выйдем на лидирующие позиции, потому что Китай все-таки никогда не был державой, определяющей мировую политику. Экономическую, может быть, да, частично, а глобальную политику нет.
Насколько мне известно, некоторые материалы, ну и в целом ресурсы, которые вывозятся в Китай, они потом вывозятся в Европу. Ну, то есть такой вот транзит получается, плюс-минус. И на самом деле, ну да, в какой-то степени мы зависимы от Китая. То есть без этого, ну, никак.
Ну что ж, Владимир, как специалист в области энергетики, в чем все-таки выигрыш Китая от нынешней политической ситуации?
Если можно, я дополнил бы вот к вашему стрит-току, потому что я в последнее время довольно много ездил по России. Вот за 10 лет я был более чем в 60 регионах, много разговаривал с людьми, и Китай был такой важной темой. И хочу сказать, что по моим впечатлениям в российском обществе вот есть две вещи. Первое, что бы ни рассказывали по телевизору, есть такое глубинное, серьезное очень недоверие к Китаю. То есть его как бы не считают своим. Да, какое-то партнерство, да, вроде против Запада, но что-то там есть такое, вот, что является как бы источником соперничества, конкуренции и недоверия. И второе, что, конечно, люди понимают, что веса, экономические веса несопоставимы. То есть мы здесь младший партнер, Китай получает от нас выгоду в виде дешевого сырья. В принципе, люди по России это как бы понимают. Что касается сути этих отношений, они сложные. То есть это сложный симбиоз такой. С одной стороны, на стратегическом уровне Китаю действительно нужна Россия как союзник вот в этом противостоянии с демократическим миром, Западом. При этом ему даже, вот мне кажется, до 24 февраля прошлого года, в принципе, он считал Россию скорее полезной, потому что она так покусывает Запад, наносит вот за счет путинской отмороженности ему какой-то ущерб, но при этом Китай всегда может себя изобразить более солидным партнером для диалога и так далее. Да? Это стало в последний год сильно хуже. То есть Путин начал прям приносить вред. Этот союз во многом тянет Китай вниз. Но при этом внутри там есть очень много самой разной конкуренции. Например, Китай совершенно не хочет видеть Россию конкурентом на рынке обрабатывающих производств. Например, вот наш проект широкофюзеляжного самолета совместного CR-929 просто развалился за 10 лет. Китай не хочет нас никуда пускать в серьезные технологии, в производство. Он хочет получать только дешевое сырье. У Китая с Путиным большая конкуренция за влияние в третьих странах, в той же Центральной Азии или в Африке, где, в принципе-то, Россия проигрывает. А Китай добился гораздо больших успехов в распространении зоны своего влияния. Поэтому это такие сложные отношения. На поверхности, да, есть важный стратегический союз, хотя война его подорвала во многом. Но внутри есть огромное количество противоречий. В принципе, я думаю, что фундамент состоит скорее из них. Эти противоречия перетянут, и этому партнерству никакой вот успешной стратегической судьбы не уготовано.
Ну хорошо, теперь мы переходим к еще одной теме актуальной. Это новые пакеты санкций, которые введены против России сейчас.
Новые ограничения против российских предприятий и физлиц 24 февраля ввели США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Американские санкции затронули технопарк «Сколково» и компанию «Мегафон». Введены ограничения на экспорт российского алюминия, на вывоз в Россию и Беларусь дорогой электроники и бытовой техники. Существенные ограничения коснулись и банковской сферы. В черный список Великобритании попали банки «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «МТС-банк» и почти 200 российских юридических и физических лиц. США ввели санкции еще и в отношении Московского кредитного банка. А в новом санкционном списке Евросоюза от 25 февраля теперь российские Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк. Ограничение предполагает заморозку активов банков на территории стран Запада, запрет на сделки с ними и отключение от глобальной платежной системы SWIFT. США объявили также персональные санкции в отношении губернаторов, чиновников и военных. Отдельный блок санкций ввели в отношении членов ЧВК «Вагнер» и работников пропагандистских СМИ. Первого канала, «Россия сегодня», телеканала «Россия-24», агентство и ряда других. Под европейскими санкциями теперь 205 российских организаций, компаний ВПК и атомной промышленности и почти 1500 физлиц. Санкции должны истощить российскую экономику, заявила после введения нового 10-го пакета санкций глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро. Этим мы лишим российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров, таких как электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых и реактивных двигателей. Мы дополнительно ограничим экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, ведем контроль над 47 электронными компонентами, которые могут использоваться в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и далее усиливать санкционное давление на Россию.
Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы распространить глобальные и, в частности, европейские санкции на российскую атомную отрасль. И у нас уже есть соответствующие шаги со стороны наших партнеров, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Мы ожидаем, что Европейский Союз предпримет шаги в том же отношении.
Европейские санкции в отношении России принимаются, чтобы парализовать возможность Кремля финансировать войну и в целом ослабить экономику страны. Под европейскими ограничениями уже более 1300 физлиц. Это высшие политические деятели, олигархи, военнослужащие и пропагандисты, а также свыше 170 юрлиц. Под санкциями находится 70% активов российской банковской системы. Вводится поэтапный запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов, а также на российский уголь. Воздушное пространство Европы закрыто для российских самолетов, запрещены продажи или передача в России любых воздушных судов, запчастей и оборудования. Ограничен экспорт в Россию товаров двойного назначения и доступ страны к важным новым технологиям. Запрещен ввоз из России изделий из стали, стройматериалов, древесины, золота, водки и икры. Также введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Санкции предполагают исключение страны из госконтрактов и европейского финансирования.
Ну вот вопрос, во-первых, Дэвиду. Есть ли в новых пакетах, которые вводятся сейчас к годовщине, значит, важная такая военно-техническая составляющая?
Военно-техническая составляющая – это попытка осложнить попадание в Россию товаров двойного назначения или даже не двойного назначения, а, в общем-то, таких гражданских систем, гражданских товаров, которые все равно могут быть использованы Россией при производстве боеприпасов или военной техники. Тут ходили самые разные слухи, что чуть ли где-то на серьезном уровне, где-то на чуть ли не шуточном, что Россия буквально иногда даже из бытовой техники какие-то элементы выковыриваются, дабы использовать на производстве вооружения. Так вот, меры, предпринятые союзниками, в той или иной степени направлены на предотвращение попадания в Россию вот такого рода товаров. И в частности, борьба, я бы заострил внимание, на действиях американцев в первую очередь, они, по крайней мере, декларируют на данный момент, и в том числе приняли санкции против конкретных лиц и компаний, которые являются своего рода посредниками, вот теми, благодаря кому окольным путем в Россию попадают подобные товары. И это очень важно. То есть эффективная борьба, если вестись очень эффективная борьба, и если крупные игроки вот такого посреднического типа, в чем чуть ли не на государственном уровне, известно, что и через соседние государства бывшего СССР, ну в том числе и Казахстан, и Армению, естественно, через Китай, который к СССР не имеет отношения, поступают такого рода товары двойного назначения. И вот эффективная борьба, по крайней мере, с крупными игроками на этом рынке, она возможна, потому что крупные игроки так или иначе контактируют или ведут бизнес, в том числе и с западным миром. И оказаться под ударом прямых санкций США – это очень непростой выбор. То есть, когда какая некая компания ставится перед выбором, или вы сотрудничаете вот подобным образом с Россией, или окажетесь под американским ударом и под ударом ЕС, то очень часто она сделает правильный выбор в том плане, что гораздо более чреваты неприятностями санкции США и ЕС. Так что в военном плане это в первую очередь это. Ну а кроме того, любой экономический ущерб косвенным образом ведет к ущербу, собственно, затрудняет. Так это принято считать, и в общем-то это понятно. Затрудняет финансирование войны, но подводя итог этому, нельзя говорить о том, что санкции, вот этот весь пакет санкций введенных, они, конечно, где-то чувствительны, где-то не очень, где-то пока непонятно, нельзя судить, насколько все это будет, но они однозначно не удушающие. Это не тот пакет санкций, который, знаете, буквально способен поставить российскую экономику на колени, и является вот таким чуть ли не смертеподобным, этого, безусловно, сказать нельзя.
Владимир Камилов, вопрос такой, собственно, как действуют санкции сейчас в сфере энергетики, нефть, газ? Ну, газ сам, по-моему, Владимир Путин, так сказать, себе нанес удар, а вот по нефти и нефтепродуктам.
Ну, они привели к серьезнейшему бюджетному кризису, который мы не видели 30 лет. То есть, я думаю, вы видели цифру дефицита федерального бюджета только в январе, который приближался там, к 2 триллионам рублей. И я думаю, что это чуть-чуть будет поменьше в следующие месяцы, потому что они все-таки в январе проавансировали многие из расходов, связанные с войной и военно-промышленным производством, но тем не менее. Я думаю, что из-за вот этих энергетических санкций мы попрощаемся с фондом национального благосостояния уже в обозримое время, и даже его расходование, как говорит Набиуллина, носит проинфляционный характер. Ну а дальше просто кроме печатного станка ничего не остается. Поэтому тут вот я немножко не согласен. Все эти санкции, конечно, там бессмысленно анализировать там последствия одного какого-то из пакетов санкций. Их надо все рассматривать в комплексе, при том еще вместе с тем, что было введено еще с 2014 года. Это все-таки довольно серьезные удушающие меры. Я совершенно не согласен с тем, что у каких-то санкций, у любых, есть потенциал развалить российскую экономику. Это вот непонятно, кто раздувал такие завышенные ожидания. Потенциал прям завтра все развалить нет ни у кого. Но, с другой стороны, вот все эти санкции, которые были введены, они имеют очень серьезные последствия. Бюджет разваливается, импорт технологий, комплектующих и важных потребительских товаров остановился. Да, есть альтернативные цепочки импорта, но они гораздо дороже и хуже. Эффективность, конкурентоспособность экономики снижается. Там об инвестировании, развитии и так далее. Можно теперь вообще забыть, то есть экономика на долгий период перешла просто в режим выживания. Ну и вот новый пакет санкций, он важен тем, что политики на Западе уже поняли, что они напринимали много важных санкций, но теперь надо следить за их исполнением и не допускать обхода. По военной части там вот есть важный элемент его перекрытия лазеек по поставке технологий и продукции двойного назначения, которые, кстати, и по Китаю, и по Гонконгу, и по Турции, я надеюсь, сработают. Ну и важно, что они все время отлавливают и вносят в санкционные списки вот какие-то банки и компании, через которые все это обходилось. Раньше, например, вот я вижу, УБРИР попал, Уральский банк реконструкции и развития, очень популярный канал был обхода санкций. МТС-банк, который открыл недавно представительство в Дубае, предметно для обхода санкционных механизмов. Он теперь попал в санкционные списки США и Великобритании. Так что вот эти дырочки будут перекрывать. И еще раз, как сказал Дэвид, посылать сигнал всем, что не связывайтесь с русскими, даже если вы сейчас подписываете что-то с банком или компанией, которая не в санкционных списках, она завтра, скорее всего, там окажется, поэтому давайте вот держитесь от всего этого подальше. Это сигнал тем же Эмиратам, той же Турции очень важный, поэтому в правильном направлении они действуют, потребуется, конечно, время, но я думаю, додавят Путина в итоге.
Ну, а персональные санкции, вот пополнение списков путинских чиновников?
Это важное дело, но здесь ситуация катастрофически отстает. То есть, если в экономических санкциях Запад за последний год действительно сделал очень много, и это может быть очень эффективно, то вот по персональным санкциям там реально должны быть тысячи людей, а не сотни. Просто много-много тысяч. Потому что сейчас ситуация такая, я тоже вот общаюсь с разными, значит, там, людьми, работающими в системе внутри России, мои бывшие коллеги по чиновничеству, и они, в общем, говорят, то есть мысль очень простая, что там это все касается только верхов, причем в большей степени здесь ответственность смещена на всяких генералов в погонах, которые непосредственно ответственны за участие в боевых действиях, там, военных преступлениях и так далее. А мы здесь сидим себе в министерствах, в регионах, работаем в госкорпорациях. Нас это, в общем, все не коснется. Все эти ваши списки 6 тысяч, как у сторонников Алексея Навального, можете там оставить себе. И я считаю, что это плохо, что Западу надо сильно расширять списки персональных санкций. Хотя хорошо, что они двигаются в эту сторону. Приятно видеть там фамилии многих путинских гадов, но недостаточно пока работы в этом направлении.
Ну, а с газом все-таки что произошло? Газовый шантаж закончился?
Все, газ disconnected, отключили. Больше российский газ Европа покупать не будет. Просто не будет. Об этом вопрос сейчас в практическом смысле не стоит. Европа полностью заместила российские поставки газа. Ну, еще и Nord Stream там разрушен. Осталась там только одна неработающая нитка. Поэтому у «Газпрома» нет других вариантов, как вот пытаться там пробиваться в Китай. Но это стоит реально. Там это стоит огромных денег. То есть за сотню миллиардов евро обойдется строительство новой газовой трубопроводной инфраструктуры в Китае. По сжиженному газу у них нет технологий критических, чтобы строить эти новые заводы. Они зависят и по теплообменникам, и по другим позициям от технологий западных. В Китае аналогов нет. Поэтому вот «Газпром», видите, если вы посмотрите, на самом деле, Михаил, очень интересно, если вы посмотрите на стратегию поведения «Газпрома» антикризисную, то вы увидите, что в основном они заняты попыткой раскочегарить внутренний рынок, либерализовать там, то есть повысить цены для промышленных потребителей, провести куда-то новые газопроводы, строят там заводы по сжижению газа для транспортных целей и в Тобольске, и в Краснодаре, там, и в других местах. Поэтому, в принципе, видно, что они понимают, что у них сейчас выхода вообще на экспортные рынки особого нету с западносибирским газом. И быстро решить эту проблему не удастся, а если удастся, только долгой ценой огромных издержек.
Дэвид, а что можно сказать о нынешнем положении военно-промышленного комплекса России? Вот премьер Мишустин сказал, что надо и там поднять производство, и не упустить гражданское. Но бывают ли такие чудеса?
У нас, конечно же, нету не то, что всей полноты информации, она очень обрывочная. Тем не менее, кое-какие вещи можно, кое-какие выводы можно делать, по крайней мере, частичные. Ну, во-первых, это потому, что поступает на фронт, а на фронт поступает немного. То есть мы видим видео боев, мы видим уничтоженную технику, захваченную украинцами технику. То есть почти на ежедневной основе определенная информация имеется. Так вот, новой техники, например, поступает немного. Более того, поступает очень много старья откровенного или же снятое из хранения техники, но по такой упрощенной модернизации. Среди прочего, это говорит о том, что несмотря на сообщения о работе в три смены, интенсификации производства и так далее, таких официальных общих слов, по многим направлениям с производством и с темпами ремонта, и с темпами производства дела обстоят плохо. Тем более в свете катастрофических потерь. Более того, если бы еще не было запасов на складах, я говорю о технике, в первую очередь, которую можно, в общем-то, которая более-менее целая, есть, конечно, и такая, которую уже и не вернуть в строй, или которая требует серьезного ремонта, но есть техника, которую, в общем-то, при относительно таком поверхностном ремонте достаточно быстро можно еще вернуть в строй. Так вот, дела были бы совсем плохи. То же самое или, к примеру, такая вот отрасль, как ракеты. Ну, мало того, что, согласно сообщениям украинцев, а иногда и западных источников, выпуск крылатых, производство крылатых ракет всего лишь несколько десятков в месяц, и за год войны Россия не смогла выйти на значительные темпы производства крылатых ракет. Соответственно, их использование по целям в глубине Украины падает. Удары ракетные наносятся все реже и реже. И что? И это тот же вывод. Промышленность не справляется, несмотря на год войны и, казалось бы, попытки перейти на военные рельсы. По некоторым направлениям пытаются закупить боеприпасы. Ну, у Китая, это мы сейчас слышали, у Ирана закупаются. И я сейчас говорю не только о беспилотниках «Камикадзе», которые как бы отсутствовали как класс, а вот даже и снаряды банальные. Я к тому, что российская промышленность по объективным причинам сталкивается с огромными сложностями. Это и, по всей видимости, и кадры, это и где-то, наверное, производственная база, станки. И, конечно же, технологии. То есть санкции затруднили по многим направлениям, затруднили поставки вот тех самых запчастей или же просто товаров двойного назначения, которые используются в промышленности военной. Все это влияет, и, соответственно, состояние далеко не такое, как, я думаю, хотели бы в Кремле, и это мягко выражаясь. Однако полного представления мы не имеем, и надо все-таки исходить из предпосылки, что где-то удается приспособиться, где-то удается наладить какие-то вещи, наладить какое-то производство. То есть это не то, чтобы был коллапс явный на данный момент, такого нет. Тем не менее, есть трудности, часть из которых, по всей видимости, являются непреодолимыми, а часть хоть и преодолевается, но остаются некой константой. То есть не позволяют, например, нарастить количество или нарастить количество всерьез, ну и тем более делать некую качественную продукцию. Вот тот вот пример с танками. С модернизацией танков по более упрощенной схеме, он довольно характерен.
Спасибо, Дэвид. Я хотел еще у Владимира несколько политических вопросов так в темпе задать. У вас какое впечатление, почему Путин сейчас стал пугать народ возможностью распада России? В том же духе и Медведев, кстати, выступал.
Потому что это очень удобная для них тема, которую крайне неудачным образом начали раскручивать некие горячие головы в Восточной Европе. И на фоне вот этой вот провалившейся агрессии Путина, в общем, мало что было можно продать российскому населению. Уже там все эти сказки про базы НАТО, там про геноцид русских на Донбассе. Но они подыстрепались. Я, кстати, знаете, вот мне интересно рассказывают, для всех зрителей может быть полезная история, что когда вы просите, например, зрителей телевизора поискать на российских официальных ресурсах просто официальную информацию о том, сколько гражданских погибло на Донбассе в предыдущие годы, то там получается по несколько человек в год. И люди как бы вскидывают брови, типа, и что, вот из-за этого это нам продавали, как, значит, историю геноцида там и так далее, да. Вот, поэтому поистрепались все эти сказки пропагандистские, нужна сказка новая. Я думаю, что, к сожалению, вот эта тема расчленения России, она крайне удачная для Путина, она ему очень подходит. Поэтому и не только Путин, и все эти пропагандисты схватились, типа, видите, это не потому, что мы такие психи вот напали на Украину, а нас там реально хотят расчленить. И прям цитируют все вот это вот дело, которое на некоторых не очень там продуманных площадках много на Западе говорят. Я думаю, к сожалению, что вот эта тема расчленения России на куски, она продлит Путину жизнь во внутренней политике какое-то время. И многих людей, я вижу просто реакцию внутри страны, многих людей это напугает. Тем более, что, возвращаясь к началу нашего разговора, многие, я в России со многими людьми разговаривал на эту тему, и многие понимают, что если они станут какими-то самостоятельными кусочками, особенно там, чем дальше, значит, от Европы ближе к Востоку, то, значит, их проглотит Китай. Поэтому люди этой темы боятся, Путин чувствует, что она для него спасительная, он за нее хватается.
Владимир, а вот как бы нужно ли сейчас строить далеко идущие планы, типа вот плана Ходорковского, как убить дракона с переустройством страны, или 15 пунктов Алексея Навального, не рано ли?
Планы строить всегда нужно, потому что, во-первых, история показывает, что авторитарные режимы, чем больше они персоналистские, чем меньше там институтов и больше институциональный вакуум, тем непредсказуемее они рушатся. И, как правило, это происходит одномоментно. Поэтому, конечно, планы строить всегда очень важно и полезно. И, кстати говоря, есть много примеров в истории недавней, как очень успешные сегодня функционирующие демократии, например, такие как Южная Корея или Бразилия, они в итоге вот стали таковыми благодаря планам, которые вынашивали некоторые визионеры, там, политические лидеры, находясь в эмиграции, например, как Ким Дэ Джун или Фернандо Энрике Кардоза. Они долго жили за границей, но потом после крушения диктатуры стали президентами, провели успешные реформы, и вот это свое видение, которое они задолго до прихода к власти вырабатывали, в общем-то, они его использовали, и Южная Корея, и Бразилия сегодня во многом могут быть ориентирами для России. Вот нам надо на такие вещи равняться, поэтому это полезная деятельность.
Видите ли вы в России группы, которые способны отвести, так сказать, страну от края?
К сожалению, внутри страны не вижу, потому что, еще раз повторю, главное, что сформировал Путин за почти четверть века у власти, это такой огромный институциональный вакуум. Вот политологи любят обсуждать его элиты, но его элиты очень слабые, запуганные, прошедшие вот годы отрицательного отбора, ни на что не способные. Вся легальная политическая активность в стране разгромлена, запрещена и объявлена экстремистской. То есть есть только один вот этот Путин с его надутой лягушкой абсолютистской власти, и есть запуганное, давно отученное от участия в политической деятельности население. Это очень опасный институциональный вакуум, он не предполагает каких-то понятных коридоров выхода, поэтому, к сожалению, Михаил, вы историк сам, вы хорошо знаете историю России, у нас люди вот привыкли адаптироваться, вот терпеть какую-то негодную систему. Потом, значит, в результате этого терпения она просто доходит до крайней точки, разваливается, происходит катастрофа, и, собственно говоря, ничем хорошим это не заканчивается. Вот Путин, к сожалению, ведет ситуацию к чему-то такому. Позитивного выхода я не вижу, пока элита находится в состоянии такого анамнеза политического, а население запугано и возвращаться к активной политической деятельности пока не готово. Хороших выходов пока вот в этой ситуации нету.
Ну что ж, я благодарю участников сегодня нашей программы. Это были политик и экономист Владимир Милов, военный эксперт Дэвид Шарп. Всего доброго вам. До свидания.